Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут ты, Ларсен, на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях психолог, антрополог, ректор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы поговорить сегодня о любви, как о главной мечте каждого, наверное, все-таки человека, и о цели нашей вроде бы как, и о главной христианской ценности в том числе. Казалось бы, в общем-то, все мы хотим любви, жаждем ее и ищем ее, а когда находим, хотим ее сохранять и приумножать. И большинство из нас все-таки это делает в семье. Заключает брак с любимым человеком, ну или как-то с ним рядом все равно сосуществует. То есть связывает свою жизнь с другим человеком.
Было бы хорошо, если бы действительно любовь была всеобщей целью. Но, увы, это не так. Есть очень много людей, которых любовь пугает, потому что любовь – это риск. Любовь – это труд, это задача открыть себя, открыть другому, довериться, в каком-то смысле трансформироваться. И есть люди, которые говорят: нет-нет, спасибо, я попроще, я проживу и так. Не надо мне таких испытаний, страстей, вообще это страшно. Так что, увы, нет, не все хотят любви, в том-то и беда. То есть в душе хотят, а в поведении отказываются.
Ну, тогда давайте скажем, не хотят, а нуждаются. Потому что мы можем говорить сколько угодно, что мы любви не хотим, но мы так созданы, что без нее мы не выживаем.
Именно, мы созданы для любви. Да.
А давайте тогда определимся в самом начале нашего разговора, что мы вообще называем настоящей любовью. И, наверное, все-таки любовь между мужчиной и женщиной – это не то, что любовь к детям или любовь к ближнему, к родственнику, там, я не знаю.
С одной стороны, да, это, конечно, все любовь и к детям, и к другу, и к другому, к родине. Нет, к родине. Я имею в виду сейчас только людей. Я не говорю про неодушевленные объекты. Но такой, как супружеская любовь, не существует другой. Это уникальный союз, уникальное стремление друг к другу, сила совершенно ни с чем не сравнимая. Поэтому если говорить о семье, то в основе ее лежит именно супружеская любовь мужчины и женщины. И это закон. Это закон души, это закон семьи, это закон, так сказать, семейной психологии, если хотите. Потому что без этого основания ничего построить нельзя.
Но если мы говорим о любви в ее христианском понимании, в евангельском, да, то вроде бы как мы себе это представляем, как вот два человека прилепятся друг к другу и будут одно. И казалось бы, что, наверное, это действительно самая такая идеальная форма, когда двое превращаются в нечто совместное третье. Да? И мы, даже если мы не будем говорить о христианстве, а все равно даже в светской риторике этот человек неполноценный, он ищет свою половинку, и если находит ее, то вроде становится целым.
Нет, это ересь. Простите, что я такое слово резкое пользуюсь, потому что это миф об андрогине, языческий миф, который, к сожалению, по недостаточному образованию очень многие люди выдают за христианское учение.
Я говорила, что это светское представление о любви. Все равно мне нужно... Где-то есть мой soulmate, как говорят в Америке, да? Где-то моя половинка вторая, мой душевный брат.
Понимаете, если моя половинка где-то ходит, то я хожу как урод, как половинка. Значит, я урод? Нет. Извините, такого учения христианского быть не может, потому что каждый человек есть образ и подобие Божие. Не может быть образ и подобие в виде половинки. А если я не вступлю никогда в брак, так половинкой останусь? Нет. Это учение совершенно не христианское, а как раз наоборот. Христианское учение о том, что личность – это целостное создание. Образ Божий в каждом человеке отчеканен. Другое дело, что он не явлен, он не самореализован, он невидим, он скрыт где-то под патиной или там под мусором, но он есть, и он целостный.
Но в отношениях супружеских у этого образа больше шансов реализоваться и открыться?
Не больше, не меньше. Это такой особый путь самореализации, но о нем надо сказать, что да, Господь создал человеческую природу такой, что семья, брак – это наилучший образ бытия. С точки зрения вот первосозданного человека – это наилучший образ бытия. Человек был создан именно для такого бытия совместного.
Но даже если мы останемся в рамках христианских понятий, то все равно человеку одному прожить жизнь хуже, чем вдвоем с любимым человеком.
Кому-то лучше. Есть люди, которые не могут вступить в брак по разным причинам. Психологическим, может быть, медицинским, биологическим, ну, еще какие-то могут социальные причины. Нет, так мы не можем сказать, что всем это будет лучше. Нет, кому-то лучше оставаться одному. Но только это не природа, а это уже, к сожалению, вот тот наш образ бытия, который вот сейчас, сегодня мы имеем.
Но это исключение, скорее, из правил. Но если мы, опять же, исходим из того... изначального посыла, что каждому человеку необходима любовь, он в ней нуждается, и чаще всего находит ее в другом человеке, с которым он соединяет свою жизнь.
Вот представьте себе, как много на свете одиноких людей, которые в брак не вступили, не могут вступить или не хотят вступить. Вот мы сейчас их списываем с вами, если такое положение принять, просто-напросто какую-то такую группу неполноценную. Я категорически против, и христианство не смотрит так на вещи. Кому-то дано вступить в брак и найти свою любовь, а кому-то, увы, нет. Почему так, я не знаю. Но так.
Но при этом вы сами говорили о том, что достаточно большое количество людей от этого сознательно или может быть, неосознанно, но отказывается.
Именно, да. Кто-то осознанно, кто-то бессознательно, но это все равно уважение к человеку, вот если он такой образ жизни избрал для себя. Но мы не можем, ни психологи, ни священники, мы не можем однозначно сказать всем, одинаково предписано вступить в брак. Но нет такого на свете. В нашем мире уже нет вот той первозданной природы адамовой, райской, эдемской. Нет уже ее. Мы о ней говорим, мы ее имеем в виду, но в реальности ее нет. Поэтому вот когда пугают статистикой, сколько людей вступает в брак, а сколько не вступает, ну да, но она никогда не может стремиться к 100%.
Но еще более пугающая статистика, на самом деле, это сколько людей вступает в брак и сколько потом в первые два года жизни разводится совместной.
Да, да.
И это просто, ну там, 80-90%.
А вы знаете, тут интересная очень вещь есть. Вот на заре перестройки психологов приглашали в разные места, в том числе в ЗАГСы. Психологи консультировали пары, которые подавали заявление на бракосочетание. А потом их выгнали оттуда, потому что 80% желающих вступить в брак забирали заявление после беседы с психологом. Вот это как раз тот самый процент, который потом разводится. Поэтому ничего удивительного нет.
Но вот удивительно это то, что мы представляем себе в нашей христианской парадигме, что двое, соединившись в браке, должны создать семью или, ну, что-то третье, да, некий синтез, какой-то
союз.
Симбиоз, какой-то союз, ну, то есть какое-то
союз.
Некое третье существо.
Или... Ну, не существо, а союз.
Но...
Союз двух личностей.
Ну как, но будут одно, да, вот два посторонних человека, совершенно там
да.
большую часть своей жизни проживших да. врозь, они вместе соединяются, да. и они должны стать кем-то одним, чем-то единым, но ведь это даже физически невозможно.
Невозможно.
Потому что это две отдельные личности. Да. Как можно стать одним, не утратив свою идентичность?
Нет, когда мы говорим про одно, и то, что Златоуст имеет в виду, и то, что Библия имеет в виду, это имеется в виду семья, союз, брак. Но не имеется в виду природное существо. Нет, конечно, никто так не думает. Но тут очень важно понять, что вот мы всегда абстрагируемся, когда мы говорим двое разных людей из разных семейных систем вдруг встретились и решили, вот будем создадим семью. Но все не так, потому что у каждого из них за плечами своя семья, семейная система, состоящая из множества поколений, в каждом из которых кто-то встречался и создавал семью. Значит, семью создают молодые или не очень молодые жених с невестой, кандидаты, так сказать, в брак не на пустом месте. Они продолжают семейную традицию, они продолжают род. И вот тут-то мы должны сказать о том, что влияние семейной модели, семейного благословения рода сказывается, и очень важное. То есть это вот не просто молодые люди с бухты-барахты решили создать семью. Нет, они продолжают то, в чем они выросли.
Ну, а если они выросли в разных системах координат, например, например, в ее семье всем руководили женщины, а мужчины всегда были такими ведомыми, а в его семье очень сильное мужское начало, такое патриархальное, консервативное, и вот как они могут создать что-то общее, если они видели две абсолютно, ну, противоположные модели управления семьей?
Да, им будет нелегко, но могут. Самое главное, что и там была семья, и там была семья. Гораздо хуже, когда у одного из партнеров никакой модели нет семейной. То есть мы можем говорить о сиротах, можем говорить о детях из детского дома, но это как раз не исключение, это оборотная сторона медали. Если мы возьмем нормативное соотношение, то мы видим две семейные системы, какие-то разные, это, может быть, разные этнические системы, там, русские, татары, разнорелигиозные, православные, мусульманские, или религиозная семья и атеистическая семья, или просто там
безрелигиозная. Полная, неполная.
Да, полная, неполная. Но это все-таки семьи. Еще раз, сложнее, когда кто-то из партнеров из интерната или из детского дома. Но все-таки это в нормативной ситуации они не на пустом месте создают семью, они имеют потребность воссоздать то, в чем они выросли. Вот это и есть, как бы такая с психологической точки зрения, хорошая картинка. Когда ребенок растет в семье, и он имеет потребность воспроизвести ту же самую любовную, теплую, эмоциональную, поддерживающую семью, в какой он вырос. Это нормальное продолжение семейно-родовой жизни. Поэтому семья возникает не на пустом месте. Это очень важно понимать, что мы не с неба падаем. Вот такие вот вдруг собрались, вот полюбили друг друга, а давай поженимся. Нет. Мы об этом, можно сказать, с детства мечтали.
Ну, а тогда ведь вполне возможно, что понятие любви тоже у людей может быть совершенно разное в соответствии с тем, что считалось любовью в его семье. Например,
конечно,
мой отчим, для него главным выражением любви было зарабатывать как можно больше денег на свою семью и, там, я не знаю, чинить автомобиль и построить дом. Но в его представлении о любви не входила никакая ласка, никакая эмпатия, никакие там совместные игры с детьми, никакие разговоры о том, как прошел день и так далее и тому подобное. А со стороны моей мамы, наоборот, под любовью мужчина мог там особо не зарабатывать денег или зарабатывать немного. Любовью не считалось там осыпать ребенка хорошей одеждой или каким-нибудь качественным, ну, уровнем жизни, да? Но было принято с детьми вместе проживать все события их жизни, играть, делиться, доверять, дружить. Его любовь и ее любовь, они не могут вместе вырасти в какую-то общую любовь, потому что они слишком разные.
Но почему-то эти мужчины и женщины вдруг
они были несчастны.
Соединились. Нет, они могли быть как угодно несчастны, но они жили вместе. Понимаете, до тех пор, пока двое живут и продолжают эту жизнь вместе, совместную, поверьте мне, их что-то держит вместе. И вот это что-то есть очень самое главное в мотивации брака.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Андрей Лоргус. Говорим о том, что такое любовь.
То есть, и что такое семья.
Да, и что такое семья. То есть несчастная любовь – это тоже топливо, которым может питаться семья?
К сожалению, да. Но семья питается не только топливом любви или нелюбви, но может питаться надеждами, ожиданиями, желаниями, стремлениями. Например, один партнер говорит другому, что «я дождусь твоей любви, я растоплю твое сердце, я сделаю нас обоих счастливыми, моей хватит, любви хватит на двоих». И это может на 30 лет хватить. На 30 лет хватить ожиданий и попыток перестраивать ее, его, другого, партнера своего, чтобы он, наконец, стал таким, каким хотелось бы мне. Так что разные мотивации бывают, но до тех пор, пока люди двое живут вместе, значит, у них есть мотивы, почему они вместе.
Но ведь люди могут всю жизнь прожить вместе, 60 лет прожить вместе,
могут,
тихо ненавидя друг друга, постоянно предавая, но оставаясь вместе по каким-то совершенно, ну, не знаю, бытовым, экономическим, социальным причинам.
Да, Да, к сожалению, это для них будет большим несчастьем, но и как раз будет то самое целое, которое они почему-либо не решаются расторгнуть, разрезать, развалить. Для них оно важное. Они продолжают и детей, и внуков воспитывать в этом целостном. То есть, когда супругам там уже в браке 30-40 лет, уже внуки, правнуки могут быть, и тогда, конечно, возникает много мотивов сохранить, даже если любви нет. Но давайте вернемся все-таки к любви. Мне не хочется говорить о таком, как бы, то, что мы называем ненормативные кризисы, развод, измен там, и все такое.
Да,
но... В семейной психологии есть такой термин.
Но ведь, ну, смотрите, они вот эта картина, которую я описываю, это тоже то, что я видела своими глазами, когда люди много, очень много лет живут, не любят друг друга, но они любят своих совместных детей, своих внуков, и ради них они живут в этой семье, хотя, возможно, они
Может быть, гораздо счастливее
были бы поодиночке.
Этого мы не знаем.
Это же какая-то тоже, ну, такая странная форма любви. Принести себя в жертву.
Что делать? Всякая форма любви бывает. И бывают разные мотивации. Но до тех пор, пока супруги живут вместе и не собираются разводиться, мы должны принимать их мотив и принимать, что вот это целое они хранят.
А если это совместное проживание реально опасно для одного из членов союза? А если является жертвой насилия? Или он живет как заложник?
Может быть, да. Тогда, конечно, мы можем говорить, что существует реальная угроза жизни, здоровью, в том числе психическому здоровью. И если человек обращается за помощью, то, может быть, эта помощь будет направлена на то, чтобы они развелись, расстались или на какое-то время расстались. Особенно если речь идет о насилии в семье, то да, и обоим партнерам, и детям рекомендуют расстаться и жить одним. А если это еще и преступление, то тогда уже насильно их просто-напросто разводят в разные социальные ниши, что называется.
Сколько мы знаем с вами историй, когда, ну, вот нету уголовной статьи, да, то есть нету какого-то прямо уже вопиющего преступления, но есть целая череда маленьких преступлений, которые вроде бы никак не наказуемы, ежедневно разрушают людей.
Психологического насилия, да. И мы тут ничего не можем сделать. То, что люди выбирают такую жизнь, их право, их свобода. И мы не можем настаивать на том, чтобы они должны, ну что вы как же вы живете, вы должны развестись, так жить нельзя. Нет, мы на это права не имеем. Это выбор людей. Но вот вы сказали про жертвенность. Вот в этом смысле как жертвенность становится невротической жертвенностью. То есть это результат несвободного выбора, нещедрости, где же рождается жертвенность? Жертвенность рождается в душе...
От избытка.
От избытка, от щедрости. А это как раз жертвенность от недостатка, от дефицита. Это и есть невротическая жертвенность. В чем суть? Я хочу помочь тебе, потому что на самом деле я таким образом хочу помочь себе. То есть невротическая жертвенность чрезвычайно эгоистична. И она может превращаться в манипуляцию и насилие, потому что в ней лежит одно главное – «дай мне». Вот я буду о тебе заботиться, но в душе я говорю, нет, я буду заботиться так, чтобы ты потом мне все это
чувствовал должно.
Да, чтобы ты мне все это вернул. Вот я тебе покажу, как надо, и потом ты будешь мне это возвращать. Полная ложь.
А вот бывает очень часто сейчас такие ситуации, когда мужчина... каким-то образом развивается, становится достаточно успешным, начинает зарабатывать много денег, там 20-30 лет строит карьеру, и рядом с ним все время бок о бок идет его жена, которая выбрала для себя, ну, путь жены, спутницы, у которой нет своей карьеры, нет своего там дела, денег и прочего-прочего. И этот мужчина вдруг в какой-то момент понимает, что ему больше с такой женой рядом жить неинтересно, и она остается одна, этот союз распадается, и получается, что она тоже зря себя принесла ему в жертву. Что она принесла себя в жертву ему.
Так тут и вопрос, она ради чего жертву приносила?
Ну, она его любила и хотела...
Вот смотрите, есть закон...
Ему послужить.
Самый главный закон брака – это любовь. И если что-либо у супругов становилось важнее, чем любовь, то значит, в браке проявлялась трещина. Самое главное в браке, чтобы оба супруга служили любви. А когда вместо любви, вместо служения семье, браку, выбирается служение карьере, деньгам, детям или еще каким-то посторонним вещам, это трещина, и она рано или поздно даст раскол такой. Вот, понимаете, какая бы карьера бы ни была бы у человека, у мужчины или у женщины, но если у супруга, как у супруга, на первом месте стоит семья, такая семья не расколется. А как люди выбирают на первом месте семью? Только если у них любовь есть. Если брак был заключен не по любви, но это уже зона риска, это уже раскол. Тогда они могут выбрать, или он, или она, или оба, деньги, карьеру, детей, ну, или еще что-нибудь, успешность там какую-нибудь, социальный статус, например. Вот вы сказали, там, зарабатывать деньги. Вот это означает, когда люди ставят главную себе задачу, я должен для семьи зарабатывать. Это означает, что в том случае, когда вдруг почему-либо, так бывает, этот человек перестает зарабатывать, он приходит к ощущению, что он никому не нужен. Может быть, это субъективно, но ему так кажется. Вообще, в любом кризисе на поверку главным является любовь брачная, именно супружеская любовь. Любой кризис супруги переживут, перенесут, если у них есть любовь. И богатство – кризис, и бедность – кризис, и болезнь детей – кризис, и их счастье, когда они там вступают в брак, уезжают в другой город, в другую страну, в другую квартиру. Любой кризис супруги переживут, если между ними есть любовь. Вот кризис как раз хорошая проверка.
Ну, а как тогда понять, есть ли у тебя настоящая любовь? Ведь вступая в брак, мы все уверены в том, что это, да, она та самая. А потом что-то происходит спустя там 2, 3, 5, 10 лет, и вдруг человек рядом с тобой меняется. Или ты начинаешь видеть в нем какие-то те вещи, которые не видел раньше, и оказывается, что любви-то и нет. Куда она девается? Почему она выветривается? Или это была не настоящая любовь? И как тогда распознать настоящую?
Но когда мы говорим «распознать любовь», может идти речь только об одной любви, о своей. Потому что объективных способов распознать чужую любовь нет никакой возможности. Даже в браке я не могу сказать «я знаю, как жена меня любит». Нет, это будет миф. Я не знаю, как жена меня любит. Она говорит, что любит. Это для меня вот факт, это опора. Вот, я принимаю это, но я не знаю, как это. Я знаю, как я люблю. Поэтому, когда речь идет вот о как распознать любовь, можно говорить только и нужно говорить только о своей любви. Да, это непросто, это такая вещь очень сложная. Но, понимаете, тайна любви заключается в том, что никаких объективных критериев у нее нет. Это самая очевидная вещь, такая же, как ощущение «я есть», как ощущение жизни, как ощущение собственной ценности в этом мире, так же и любовь. Если я люблю, я не спутаю это ни с чем, даже если я никогда не знал, как это бывает. Помните, как Маугли пришел к Багире и спросил, что со мною? Вот это, ну, это ребенок, тем более еще выросший в джунглях, он не знает, что такое любовь. Вот, а взрослый человек, мужчина или женщина, он догадывается, ага, это, наверное, любовь. Поэтому если он себе не лжет, то для него это самоочевидно. Ему не нужны никакие критерии и психологи для этого, чтобы объяснить, что да, это у тебя любовь, мой мальчик, как Багира Маугли говорила. Это самоочевидно, а доказать ничего нельзя. Это не область доказательства.
Но это риск огромный получается.
Всегда. Потому что любовь всегда риск.
Этот камертон, эта интуиция, о которой вы говорите, она, ну, у большинства людей очень сильно заглушена разными другими голосами. И да, какими-то желаниями, которые, ну, мешают услышать да, эти самые тонкие какие-то
согласен,
струны.
Но это именно то самое главное творчество, единое на потребу, которое для всего человечества является первостатейным. А любовь, поиск любви, труд любви, сохранение своей любви, служение своей любви, исполнение своей любви.
Вы говорили о том, что когда человек вступает в союз с другим человеком, это требует от него труда и некоторой трансформации. Мы все время говорим труд любви. И
конечно,
понятно,
конечно,
что мы все меняемся, и, наверное, это какая-то очень сложная работа именно над собой должна быть. Но чаще мы пытаемся работать над своим партнером.
Да, работа над другим, да.
И это, по-моему, ну, не очень способствует прирастанию любви.
Конечно, это, наоборот, способствует разрушению семьи. Вот, понимаете, я сейчас все, что я вам говорю, все у меня сейчас очень живо, потому что только-только вот сдана книжка. Никея издает нашу третью книжку по семейной психологии. Вот все это там будет, называется «Жизнь после свадьбы». Так вот, а что такое труд любви? Пожалуй, из психологов лучше всего это выразил Эрих Фромм, у него замечательная книжка «Искусство любить». И там буквально по статье, по пошаговой, мы добавили туда только один пункт. Итак, любовь, труд любви – это познание другого и познание себя, конечно, в любви. Это внимание к другому, потому что без внимания не познаешь, а познание – это всегда внимание плюс время. Третье – это уважение к другому. Обязательно, без уважения ничего невозможно. Четвертое – это благодарность. В любви без благодарности невозможно. И чувство родства. Вот. Влюбленность этого еще не дает. Она такая страсть быстро летучая. Она длится, как говорят физиологи, от 3 до 6 месяцев. Ну, психологи не так говорят, но приблизительно. А вот любовь дает чувство родства. И вот это и есть направление, по которым двигается как бы вот душа, личность. Вот в этом она и прирастает. Еще раз. Познание, внимание, забота, уважение, родство.
Мы продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».